волнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Говорит Москва, 94.8 FM, я Юрий Буткин, программа «Баррикады». Добрый вечер, Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко». Галина Михайловна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград». Федор Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы будем говорить о том, что произошло на Украине. Из последних сообщений российские данные по крушению «Боинга» ставят много вопросов перед Киевом. Киев говорит, что от России не получал доказательств, что «Боинг» мог сбить украинский Су-25. Росавиация готовы делиться с международной организацией ИКАО всей информацией по полету разбившегося Боинга. Ну и спасатели завершили поиски тел на месте крушения Боинга. Это заявление властей Украины. В течение программы, скорее всего, так или иначе, мы услышим заявление Барака Обамы. Оно было запланировано на 18:50, но, насколько я понимаю, пока этого так и не произошло. Но начнем мы с одного. Галина Михалева из партии «Яблоко». Галина Михайловна, вот для вас понятно, что произошло?
Ну, вы знаете, для нас понятно по большому счету, что произошло.
Кто конкретно
сбил Боинг, я думаю, что это решит международная комиссия. Есть разные точки зрения, но кто создавал условия для этого, нам абсолютно понятно.
И кто же?
Конечно, российское руководство. Российское руководство, поддерживая сепаратистов. При этом есть некоторое противоречие в нашей позиции, наших властей, я имею в виду. С одной стороны, у нас вводится уголовное наказание за призывы к сепаратизму, а с другой стороны, мы поддерживаем сепаратистов независимой страны.
Погодите. То есть даже если, к примеру, выяснится международной комиссии, что украинцы случайно сбили этот Боинг, все равно...
А условия-то кто создал для этого? Почему там война идет практически?
Хорошо. Можно я отвечу?
Галина Михайловна, да, конечно.
На вопрос, почему идет война?
Нет, давайте сначала вы все-таки виноват? Скажете, об этом мы будем говорить. С вашей точки зрения понятно, собственно, что произошло?
Вот безусловно, Боинг 777 – это новая Катынь, организованная вот человеком, которого мы ждем, Бараком Обамой, с помощью его киевских марионеток.
А вы не преувеличиваете?
Нет, потому что еще в 98-м году в книге «Россия в обвале» Александр Исаевич Солженицын, не последний человек в нашем мире, четко писал, что Украина провоцирует войну с Россией. Это делается в угоду Запада, и это их стратегическая цель. При принятии присяги украинских военных каждый говорил о том, что он будет защищать Украину от агрессии Российской Федерации. Они готовились с прошлого века. В 70-х годах еще был принят закон об этих самых малых нациях, инициирован в Конгрессе
США. Это не мы зашли к вам, а вы зашли к нам. Украинцы-то так говорят.
Украинцы начали революцию свою незаконную в Киеве, сместили своего президента и объявили дерусификацию. Донецк и Луганск решили объявить независимость.
Федор Владимирович,
они на самом деле действовали в рамках закона, защищали закон Украины.
Мне нужно уточнить. Вы говорите, они устроили незаконную революцию.
Да.
Вам ли решать это?
Они же свергли законного президента, а почему не нам? А почему Америка будет решать? Или их ставленники?
Нет,
почему?
Они сами не могут решать.
Мы давали им все возможности. Они начинают убивать людей, сжечь людей, уничтожать русских по этническому признаку. Это нацисты.
С помощью своих сил
и с помощью Америки, и с помощью некоторых деятелей Евросоюза, которые были на Майдане. Наших там не было на Евромайдане. Были американцы и европейцы. О чем вы говорите?
Федор Бирюков.
Какая
идеолог,
Российская Федерация?
Федор Бирюков.
Это не сепаратисты, это русское сопротивление нацизму.
Это Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблок».
Когда
господин Бирюков говорит, что на Майдане наших не было, ну это же правда.
Вы знаете, вообще сложно очень спорить с человеком, который считает, что все задумали в Вашингтоне, какой-то вашингтонский обком.
Но он имеет право.
Имеет право. Я просто говорю...
Не спорит с этим. Они говорят, мы выделяем столько миллиардов.
На украинскую
сказать
демократию.
Дадите?
Сказать
конечно,
дадите. Мы тоже, выделяли все. Миллиарды, мы тоже... Мы...
Стоп,
на
господа,
газ,
господа,
на газ.
Стоп, да. Стоп, дайте, я ведущий. Смотрите, я ведущий, вы гости этой программы. Каждый говорит по разделениям. Сначала говорит один, потом говорит другой. Вы в любой момент, когда начнете говорить, сможете так или иначе опровергнуть то, что сказал ваш визави. Галина Михалева, итак, вы.
Хорошо, итак... очень сложно, понимаете, отвечать человеку, который считает, что все объясняется заговором. Это совершенно... У нас совершенно были другие позиции. С Украиной мы дружили. Это одна была из самых наших близких стран. Украина стояла в приоритетах нашей внешней политики. Так же, как... У Украины приоритетом была Россия, пока вот не началось это все, причем во многом благодаря стараниями нашей средств массовой информации, которые украинский народ, который, собственно, победил вот именно на Майдане и сместил правительство свое коррумпированное, почему-то назвали фашистами, хотя там поддержка национал-социалистов и фашистов очень невысокая, как нам показали президентские выборы.
Галина Михайловна, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что украинский народ победил на Майдане.
Да, конечно.
Но вы же знаете, сколько миллионов живет на Украине? И сколько тысяч или сотен тысяч?
Сотен тысяч.
Вы знаете, было на Майдане.
Вы знаете, в любой стране не более 10% населения это активные. Все остальные воспринимают происходящее так, как оно происходит. Майдан начинался как мирный протест.
Тогда
и не надо этого забывать.
Тогда получается, что люди на Юго-Востоке тоже представляют все население Юго-Востока.
Нет, я бы не сказала. Очень сильно отличается Майдан и очень сильно отличается ситуация там от того, что сейчас. Там сейчас гражданская война.
Предложением можете объяснить, чем люди на Майдане отличаются от людей, которые сейчас от Майдана пытаются, так сказать, отвоеваться, что ли?
Люди на Майдане выступали за ценности свободы, справедливости, за демократические ценности, за европейский путь. А за что выступает сейчас Луганск и Донецк, они, по-моему, сами не понимают.
Галина Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко», Федор Бирюгов, идеолог партии «Родина, прошу».
Я бы хотел еще уточнить, чем отличаются майданщики или майдануты от новороссийского сопротивления. Ну, это термины.
И все-таки я бы попросил.
Хорошо.
Да.
На Юго-Востоке люди не жгут своих оппонентов, не формируют концлагеря, не выступают с нацистскими лозунгами, с нацистскими программами. Это делает Майдан, и вы говорите, что неонацисты не пользуются поддержкой. Второе место на президентских выборах занял Ляшко, так называемый, радикальная партия. Он представляет собой, конечно, такое экзотическое крыло национализма, такой гомонационализм, но это все равно нацизм. Вот.
Хорошо.
И Майдан инспирирован был изначально Соединенными Штатами, они это не скрывали. Какой там мирный процесс? Потом, когда, в какие годы мы так дружили с Украиной? При каком президенте?
При Януковиче?
При Кучме, при Ющенко, может быть, при Януковиче всегда были проблемы, потому что Украина всегда была олигархическим государством. Еще Кравчук внес свою немалую лепту наравне с Ельциным вообще в развал Советского Союза. Никакой дружбы особой последние 20 лет не было. И они, украинцы, украинская политическая элита, вскармливали УНАУНСО, этот правый сектор националистов для войны с Россией именно. И они практиковались у нас в Чечне, эти боевики.
Федор Бирюков, Галина Михайлова, очень коротко, потому что мне хотелось бы основные вопросы перед вами поставить, а потом уже перейти к, собственно, дискуссии.
Бурная очень у моего визави фантазия, но не надо забывать о фактах, о том, что Россия ставила на Януковича перед первым Майданом. Янукович тогда проиграл, наш Владимир Владимирович его поздравил до того, как выяснилось, что он проиграл. Потом с Януковичем во второй срок это получилось, были прекрасные, прекрасные отношения, и мы постоянно скашивали им цены за газ.
Теперь коротко, если можно, каждый из вас ответьте мне на вопрос. Вот то, что произошло с Боингом, можно считать поворотным моментом для того, что происходит на Украине? Федор Бирюков.
Да, это провокация, которая ставит своей целью действительно повернуть процесс, затянуть войну, поставить всех, и Украину, Россию, Европу в безвыходное положение.
Поворотный момент без возможности, так сказать, обойтись без такого поворота.
У нас все меньше и меньше возможности избежать большой войны.
Федор Бирюков, Галина Михайлова.
Я очень надеюсь, что это не так. Конечно, ситуация усложнилась тем, что России не верят все больше. И так не верили. А сейчас вообще Россию считают почти недоговороспособной.
Еще раз, это поворотный момент?
Да, безусловно.
Это поворотный момент, когда мы не можем ничего сделать.
Еще можем. Мы можем, наше руководство может скачать в последний вагон.
Что оно должно сделать?
Оно должно закрыть границу, не пускать туда вооруженное формирование, объявить зону разоружения, собрать международную конференцию и поддерживать делегацию ОБСЕ и расследование по поводу падения Боинга.
Так, теперь следующий вопрос. Если это действительно поворотный момент, а так или иначе вы соглашаетесь с этим, а что дальше для Украины, Федор Бирюков? Что за поворотом?
Я считаю, что ситуация будет затянута максимально, независимо от того, начнется в ближайшее время настоящая большая война. Она может начаться через год, через два, через три. И, в принципе, Киев заинтересован, чтобы вот эта вот ситуация дестабилизации вялотекущей войны, геноцида русских продолжалась как можно дольше, потому что официальный Киев сегодня может существовать только в ситуации войны. Если война будет прекращена, замерена, к ним будут предъявлены экономические претензии своего же населения. Им нечего ответить. Они существуют, как Гитлер в 44-45 годах, только в ситуации гибели.
Секунду. Уже. Но Гитлер существовал в 40-е годы в ситуации войны на чужой территории. Ну, в 45-м уже было совсем иначе, но мы это и не берем. А вы хотите сказать, что Киев заинтересован в том, чтобы на его территории люди воевали?
Конечно, потому
но
что
они же Киев друг друга.
Они уже перебивают друг друга.
Им и рано или поздно перебьют
Киев. Им абсолютно плевать. А в Киеве Майдан уже поднимается, его так медленно-медленно замеряют, но, в принципе, пока идет война на юго-востоке, до Киева еще далеко не считают. Кроме того, Киев не самостоятельный, главный Вашингтон, вот Барак
То
Обама.
То они не соображают?
Они частично... психопаты, частично очень управляемые люди.
Мягко, сектанты. Тактично, благодарю. Федор Бирюков, идеолог партии «Родина». Давайте все-таки от вот таких оценок по возможности уходите. Это и к вам, госпожа Михалева, когда вы говорите о том, что у господина Бирюкова фантазии. Все-таки, если это поворот, что за поворотом для Украины? Галина Михалева из «Яблока».
За поворотом очень серьезные усилия для мирного урегулирования. Очень серьезные. И здесь надо отказаться, конечно, от очень жесткой антирусской риторики. Вот эта риторика, и вы здесь совершенно правы, она нас заводит в тупик. Риторика и с той стороны, и с другой. Но позвольте мне возразить моему оппоненту.
Если коротко.
Очень коротко. Я скажу две вещи. Первое. То же самое у нас было во время Первой и Второй войны в Чечне. Совершенно аналогичная ситуация. Тем не менее, мы из нее вырулили. И второе. С помощью международного сообщества был разрешен кровавый конфликт в бывшей Югославии. Это удалось сделать.
Можно уточнить. Во-первых, Югославия поверженная страна, и ничего там не урегулировано.
Но сербы... Югославии вообще теперь
да,
нет, я бы попросил.
Она исчезла, да.
Ну, людей-то сербы не убивают?
Убивают немного. Во-первых, в Чечне все-таки был конфликт другого рода, и там участвовали нынешние заправилы Майдана многие. А в-третьих, вы говорите риторика, а сожженные...
Это кто это из Чечни переехал на Майдан?
В правом секторе многие ветераны чеченских событий на стороне террористов, кстати.
Да. И когда... Вы в Сашко когда... вот этот, которого убили.
Сашко да. там и другие. Кстати, и вот Ярош, по-моему, тоже был.
На значит, другой на стороне, кстати, тоже.
Подождите. Вы говорите риторика... Что сожженные люди в Одессе – это риторика, ежедневные жертвы от авиаударов мирного населения Новороссии – это риторика, избиение, убийство, похищение и пытки – это риторика с вашей стороны, объявление России врагом номер один, а русских людьми второго сорта –
это риторика. Кто конкретно сказал «русские люди второго сорта»?
Правый сектор, почитайте их материалы.
А вы не преувеличиваете значение правого сектора для Украины?
Почему? А правый сектор – это основа Национальной гвардии. Они,
окей.
А что говорит Ляшко, да, этот? Там и другие, например.
Хорошо.
Почитайте,
посмотрите. Это Федор Бирюков, Галина Михалева. Ну, рвется в бой, что называется.
Порошенко говорит совершенно другое. Но начинается с риторики, а кончается кровью, между прочим. И про это не надо забывать.
Сразу.
А кровь почему?
По разделениям говорим.
Почему сейчас кровь большая? Потому что, повторяю, Россия, к сожалению, поддерживает очень активно сепаратистов. Она опускает туда людей... с опытом военных действий, она помогает оружием, она помогает, видимо, деньгами.
Никто ничего не помогает.
Секунду.
Сами добровольцы
каждый
едут
вас,
воевать.
Если вы будете говорить одновременно, никто ничего не поймет.
Даже Владимир Владимирович Путин признал, что, например, в Крыму были наши вооруженные силы, хотя до этого говорил, что там наших вооруженных сил
очень
не
хорошо.
Было. Я уверена,
жалко, что
то...
нет в Новороссии.
Ну, господин Бирюков.
И мне... Понимаете, мне очень страшно, когда с такой уверенностью говорится о том, что необходима война.
Хорошо. И последний вопрос, который я хотел бы каждому из вас адресовать в начале дискуссии. Если это поворот для Украины, мы рядом с Украиной, что для нас за этим поворотом, Федор Бирюков?
Для нас и для Украины серьезные испытания. Потому что эта война направлена и против России, и против Украины, исторической, нормальной Украины, не русофобской, против простых людей. Еще раз повторяю, всему виной Вашингтон. Там все ключи, пароли и истоки этого конфликта.
Хорошо, Галина Михалева.
Я думаю, очень надеюсь, что за этим поворотом мирное урегулирование возвращения России...
Для
России. Нас возвращение в России, в мировое сообщество, так, чтобы Россию... К России относились с уважением, понимаете?
Но ведь сейчас мировое сообщество уже обвинило Россию во всех грехах в этом вопросе.
Ну, и России что-то надо признать, надо повиниться и сказать, что да.
А если она этого не делала?
Подождите, она не поддерживала сепаратистов?
Нет сепаратистов на Юго-Востоке.
Она не поддерживала сепаратистов, она не посылала туда своих, кстати, национал-социалистов.
Секундочку. Путин убил моего сына. Это из заголовков газет.
Ну, вы знаете, это же, когда идет война...
То есть надо взять и признать это?
Нет, надо признать, что была политика неверная. Политика была на дестабилизацию Украины, которая привела, к сожалению, к вот таким событиям. Надо созвать международную конференцию. Надо пытаться урегулировать ситуацию. Я очень надеюсь, что мы пойдем по этому пути, а не по пути изоляции. Потому что другой путь – это путь изоляции России.
Если по этому пути, о котором говорит Галина Михалева, Россия пойдет, что будет дальше, Федор Бирюков?
Я надеюсь, что по этому пути никто не
пойдет. А если пойдет?
Это будет большие проблемы, новая кровь, новые смерти, потому что, во-первых, что такое...
Мирная конференция, новая кровь?
Да мирная конференция уже была в Женеве. Помните, что после этого было? Киевскому руководству, киевской хунте плевать на конференции. Вы поймите, они выполняют то, что им говорит Вашингтон, то, что у них запрограммировано, то, за что они получили деньги. А мировое сообщество разное. Половина Европы за Россию, Китай сегодня поддержал Россию, Латинская Америка за нас. Кого мы боимся-то, собственно говоря? Нас только сейчас начинают уважать, наконец-то, через 20 лет, потому что мы выходим на наш путь, на путь правды. И Фёдор мы говорим Бирюков, правду миру.
Галина Михалёва.
Бояться не значит уважать.
Скажите, я прошу, большевистская партия
господин
или нет?
Бирюков, ну, Галина Михалёва говорит.
Бояться не значит уважать. Россия должна соблюдать, как это стоит у нее в Конституции, международные договора. Россия должна соблюдать устав ООН. К сожалению, своими действиями за последний год Россия именно эти нормы нарушала. Очень жаль.
Денис 21-й просит вас, господин Бирюков, объяснить, это что, американцы нагнетали на Юго-Востоке? Они туда мгеровцев, как пишет Денис 21-й, засылали, чтобы те флаги срывали с областных администраций?
Каких мгеровцев? Это несерьезный разговор, что за мгер.
Ну, в свою...
Я знаю, что...
Молодая гвардия Единой России,
да, я сам ездил в самый пик событий в Крым и регулярно общаюсь... Но
там парни не из Москвы срывали флаги.
Я сейчас объясню. Значит, никакой надобности присылать кого-либо вообще-то из Москвы в Донецк и Луганск просто нет, потому что там люди поднялись сами, это народное сопротивление. И если человек какой-то из МГЕР или другой партии приехал им помочь, в этом ничего плохого нет.
Скажите,
это интербригады уже сформировались. Это антифашисты, которые борются с нацизмом современно.
Сколько народу живет на Юго-Востоке? Ну, всего. Несколько миллионов. Ну,
несколько миллионов, конечно.
Тогда почему в народном ополчении всего 20 тысяч?
А как правильно сказал мой оппонент, все-таки активно позицию занимает меньшинство, а в Крыму и того меньше активно позицию. Ведь Юго-Востоку навязали майданный сценарий. Лучше, когда вообще разбираются специалисты в силовых вопросах, а население все-таки живет мирной жизнью, участвует в выборах. К сожалению, Новороссию заставили, мирное население Новороссии заставили взять оружие. Большое количество этих людей. Многие просто мстят сейчас за погибших родственников.
Галина Михалева, Сергей Чернушевич спрашивает вас через Твиттер, говорит МСК, вы предлагаете просто кинуть Донбасс?
Нет, я предлагаю мирное урегулирование. Я предлагаю, чтобы в этой международной конференции участвовали все стороны, в том числе и представители Луганска и Донецка. Хотя, в общем, их никто не выбирал. Они такие самоназначенные там.
И что же будет в результате этих переговоров для тех, кто сейчас выступает против Киева?
Ну, я думаю, что надо найти какой-то вариант более или менее удовлетворяющий и ту, и другую сторону. Ну, например, максимальная автономия в составе Украины, Луганска и
Донецка. Но они этого не хотят!
Кто они не хотят?
Люди, которые представляют сейчас непризнанные Луганскую и Донецкую республики.
Простите, есть международно апробированный механизм решения таких проблем. Называется референдум, если это референдум честный и с международным наблюдением. Давайте население спросим, а не только эти 20
тысяч. Уже были референдумы ведь? И вообще-то начиналось это с требований федерализации Украины, а им выслали национальную гвардию нацистов-убийц в ответ. И, конечно, прекрасно было бы решить дело миром, я тоже за, и все нормальные люди за, но киевская хунта не идет ни на какие переговоры, не прекращает огонь, они просто убивают до конца. И для них мирное урегулирование — это полная зачистка Юго-Востока.
Секунду, господин Бирюков и госпожа Михалева, просто раз уже Федор Бирюков об этом заговорил, обратите внимание, госпожа Михалева, прежде чем вы будете явно возражать ему. Только упал Боинг, еще никто не знает, что будет дальше, кто виноват и так далее. А Украина начинает, и точнее продолжает наступать. Да с новой силой, разве не так?
Ну, это мы не знаем. Это мы знаем только по нашим средствам массовой информации. Понимаете,
ну, вроде украинцы не опровергают, что они там пытаются войти в Донецк или еще что-то.
Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Ну, просто
я по поводу... Извините. Они наступают.
Простите. Госпожа Михалева, у нее женский голос, я знаю.
К моему визави я бы хотела обратиться... воздержаться от обозначения украинского правительства как хунты. Все-таки президент там избранный на честных выборах.
В условиях террора.
Господин
на
Бирюков.
Честных.
Ну, правда.
Как Гитлер тоже избран.
Слушайте,
на честных выборах.
Давайте вот что сделаем. Господину Бирюкову выключите микрофон. Госпожа Михалева.
Итак, он был избран на честных выборах. Понятно, что Украина поляризована. Понятно, что все не так просто. Что разные традиции, разный культурный исторический бэкграунд у Запада Украины и у Востока Украины. Но это не мешает им делать шаги по тому, чтобы стать современной самостоятельной страной европейской ориентации.
Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко», Федор Бирюков. Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград», прошу.
Мы в Одессе видели, в частности, какие-то шаги на пути к современной цивилизации. Сейчас, когда украинская сторона сбивает «Боинги», украинская сторона продолжает зачищать карательными операциями Юго-Восток, это тоже путь к цивилизации. Но цивилизация не современная европейская, а цивилизация Третьего Рейха, с которой они берут пример. Бандеру они не отвергают нацистских прихвостней, которые осуждены в том числе
Нюрнбергом. Почему они должны отвергнуть Бандеру?
Потому что Бандера нацистский прихвостень, не преступник. А почему нет? Вы знаете его историю? Бандера.
Нет, кто-то должен чего-то отвергать.
Ну, конечно.
Бандера признан преступником судом.
Он признан, конечно, преступником судом.
Каким?
Признан, разумеется, советским.
А, советским судом.
А почему?
Хорошо.
А советский суд что, это плохой суд?
Нет, я просто спросил.
Лучше американский, да?
Нет, просто здесь многие говорят о том, что Украина это вообще не государство.
Нет, ну можно говорить, что, конечно, государство сейчас, оно уже является территорией террора и анархии, на самом деле, управляемой анархией.
Так.
А киевское правительство – это хунта, безусловно, нацистская хунта. Вот. И они, собственно...
И это тоже установил этого. Советский суд?
Нет, это мы уже установили.
Хорошо, Галина Михалева, прошу вас.
Ну, во-первых, что касается советского суда с его тройками и расстрелами, особенно в сталинское время, тут бы я сильно сомневалась. Что касается Бандеры, Бандера, ну, типичный националист того периода истории, типичный националист 20 века.
Ну, сотрудничал с фашистами.
Слушайте, наши тоже
Госпожа
убивали.
Михалева, ваш микрофон работает.
Наши тоже убивали людей, и наши постреляли в том числе и своих, ну, по разным оценкам, это порядка 40 миллионов людей, которые были репрессированы, расстреляны, и в этом смысле советский суд для меня примерно приравнивается к суду нацистскому. И что касается вот нацистов и национал-социалистов, вы не забывайте, пожалуйста, что наши русские национал-фашисты и националисты сейчас как раз воюют и в Донецке, и в Луганске. То есть здесь какая-то путаница в понятиях происходит.
Хорошо, теперь Федор Бирюков. Вот если у нас действительно явная путаница какая-то происходит, потому что одни... Секунду. Потому что одни говорят одно про фашистов, другие говорят другое про фашистов. А мы как-то сможем вообще договориться?
А с кем договориться? С преступниками?
Ну, нет, секундочку. А украинцы все преступники?
Нет, конечно, не все же воюют. Только те, кто... виновен в военных преступлениях, те преступники. С ними можно договориться очень просто. Арестовать, осудить.
А все остальные, они ведь по-другому смотрят на историю страны.
Вы знаете, они по-разному смотрят.
Да,
в Украине есть люди, которые вообще...
Но вы-то предлагаете один взгляд.
Почему? Ничего подобного. Я предлагаю взгляд с точки зрения того же закона, мирового закона, что когда некая хунта свергает законного президента,
но
она
мир-то
незаконна.
Но мир-то не признал это хунтой.
Мир может признавать, не признать что угодно. В Донецке и Луганске проведены были референдумы. Почему их не признают? Они проведены были с идеальной точки зрения демократической. В Крыму референдум, я сам свидетель, был просто идеален. Таких выборов
в Киеве прошли президентские выборы, весь мир их признал.
Вот.
А вы говорите,
Крыму
это
не
хунта?
Признали. Хунта, конечно, потому что он действует.
Так народ выбрал.
Ну, слушайте.
И с этим народом вам надо будет договариваться после поворота.
Хорошо, с народом Третьего Рейха тоже ведь договаривались. Победители, в том числе наша страна. Я поражен вообще сентенцием коллеги из партии «Яблоко», как можно ненавидеть свою страну на такой степени, обвинять своих же в каких-то убийствах массовых. Это, понимаете, пораженческая
господа,
какая-то гипербольшевистская
тактика. Господа, 19 часов...
Вы большевики, на самом деле, да?
30 минут. Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко». Сегодня на баррикадах в эфире радиостанции «Говорит Москва». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Говорит Москва, 94,8, я Юрий Буткин, на баррикадах сегодня Федор Бирюков из партии «Родина» и Галина Михалева из партии «Яблоко». Телефон прямого эфира 495-й код 7373-94,8, смс-портал работает +7 925 48 94,8, можно писать через твиттер, через сайт, 912-й, 955-й, ну, в общем, все, кто сейчас использует всякие гадости, имеющиеся в русском языке, не надо их использовать. Ну, будем банить просто, понимаете? Поэтому я призываю, я понимаю, что эмоции перехлёстывают, но давайте все-таки придерживаться каких-то более-менее цензурных вариантов для того, чтобы общаться в прямом эфире. И все-таки, госпожа Михалева, вы личную позицию или позицию партии высказываете?
Нет, я высказываю позицию партии. Вы меня пригласили как представителя партии, поэтому это позиция партии.
Господин Бирюков, вы говорите тоже как идеолог партии «Родина» или это в основном ваши личные оценки?
Моя личная оценка в этом случае нисколько не отличается от позиции партии.
Понятно. Иван пишет через сайт говоритмосква.ру. Вы, Иван Франковский, живут родственники русские, вот к ним никто не приходил, ни в какие страшные концлагеря их не вывозил, а нам тут рассказывают исключительно какие-то ужасы.
Ну, я очень рад, что эти люди избежали. Я надеюсь, что действительно у них все будет хорошо. А другие тысячи людей не избежали, к сожалению, и я беспокоюсь за них.
Понятно. Госпожа Михалева, я пытаюсь переводить на цензурный язык то, что написала Марина через сайт «Говорит Москва». Как вы можете так не любить страну, в которой живете?
Я очень люблю мою страну. Я хочу, чтобы моя страна была развитой современной страной, чтобы ее уважали в мире, и чтобы гражданам там жилось хорошо, и чтобы власть была такая, которая делает то, что хочется гражданам, чтобы не... плодилась вот эта самая ненависть, что меня пугает больше всего, вот эта атмосфера ненависти и нетерпимости, которая сейчас у нас насаждается и приветствуется. Это очень влияет на неокрепшие умы наших граждан.
Понимаете, госпожа Михалева, народ, это Николай пишет через сайт «Говорит Москва», просто почему народ там не выступает вместе с теми, кого вы называете сепаратистами? Люди просто запуганы и боятся высказать свое мнение.
Люди боятся, и именно поэтому поток беженцев такой. Люди хотят, чтобы все уладилось, чтобы все было мирно. Люди никогда не хотят войны, поэтому не надо к ней призывать.
Кстати, господин Бирюков, если поток беженцев есть, вы ведь не будете с этим спорить?
Конечно, есть.
Но ведь утверждают, что поток беженцев на Украину больше, чем в России.
Я такой информации не знаю. Я знаю, что сотни тысяч уже переместились в Россию, беженцев. Я их видел лично.
Тогда Ивану ответьте, он пишет через сайт «Говорит Москва». Но вот сейчас... когда украинские войска пришли, в Славянске все хорошо. Мирная жизнь, и люди не хотят возвращения сепаратистов.
Ну, это, опять-таки, оценочное мнение, что значит все хорошо. Установлены комендатуры, ходят полицаи, все это знакомо, этот порядок, новый как бы порядок киевский.
Ну, вот Иван-то ничего не пишет про полицаев.
Ну, естественно, как и в случае с Крымом нам писали, не все так однозначно, да?
Нет.
Это пропаганда, вы
понимаете,
поймите.
Иван говорит, а где тогда, где эти миллионы беженцев? Почему нам их не показывают?
У нас сотни тысяч беженцев в Российской Федерации.
Почему не показывают страшные репрессии? Это Иван спрашивает.
А кто должен показывать? Телевидение Донецкой Республики? Наверное,
не знаю, наверное, почему нет?
Посмотрите, есть кадры допросов, гонений, там, уличных даже издевательств. Это все есть в интернете. Наверное, конечно, не идет такое напалмовое уничтожение людей. Люди запуганы, но самое главное, что ополченцы-то ушли из Славянска. А тех, кто остался, гонят с работы, таскают на допросы и так далее. Что тут? Есть какое-то телешоу разве, да? Полицай ТВ, которые должны это показывать. Ну, как, у нас... Смысл и сила фашизма всегда в том, что зло происходит тайно, и потом только узнаем о
нем. Галина Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко». Вы знаете, наши слушатели очень глубоко копают. Нам тут приводят другую вашу фамилию. Утверждают, что ваш муж немецкий профессор, это правда?
Так и есть, да.
То есть, бывший муж. Вы сейчас не Михалева на самом деле.
Я на самом деле Михалева, это фамилия моя урожденная. Действительно, я была замужем за немецким профессором, довольно известным правоведом, у которого очень высокий авторитет в разных странах.
Теперь продолжайте, вы хотели возразить Федору Бирюкову.
Я хотела возразить Федору простыми аргументами. Знаете что, если бы наш первый канал такое там нашел, это обязательно бы показали, и показали не один раз. Я вот удивляюсь,
почему... То есть не на донецком телевидении, а на Первом канале?
На Первом канале, безусловно. Ну, тем более мы знаем, у нас не гнушаются и инсценировками вот эта отвратительная инсценированная история с мальчиком распятым. Но я еще одну вещь хотела бы сказать. Почему
если
нас,
коротко.
Почему у нас такие двойные стандарты? То же самое, ровно то же самое у нас в свое время происходило в Чечне.
Галина, и были не правы... то же самое, секунду. Кроме того, я пользуюсь...
Дайте возможность Галине сказать.
Будьте добры. Не информацией из СМИ, а пользуюсь информацией из первоисточников, из людей, которые находятся там. Поэтому я знаю и несу ответственность...
Скажут,
ну, знаете, ну, тогда можно сказать, что сейчас глубокая ночь.
Вы только своих сторонников спрашиваете, а тех,
кто с вами... Я спрашиваю тех, кто терпит бедствие от этой хунты.
Галина Михайловна, теперь вы.
Я думаю, что не все терпят бедствие, значительная часть, в том числе и людей, которые живут вблизи этих территорий, они хотят в ближайшее время мирного урегулирования и мирной жизни.
Это Галина Михайлова, Федор Бирюков тоже коротко по возможности ответить 410-му, он пишет. А вот что, собственно, Донбассу дали сепаратисты?
Сепаратисты Донбассу не дали ничего, потому что там нет сепаратистов. Там есть,
ну, те, кого называют, ну, вы же понимаете, кого
они
называют сепаратистами.
Дали возможность победы над силами, которые собираются уничтожить все русское на Донбассе, в первую очередь, чтобы сохранить себя, свое лицо, свою гордость, честь и будущее. Вот что дает ополчение, вот что дают эти народные республики, дает Новороссия. Это сопротивление 7-3. Нацизму. 7-3, не так и мало.
7-3-7-3-94-8 в 495-м коде. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Евгений, Москва.
Прошу.
У меня вопрос, стараюсь без эмоций, госпожи Михаленко. Я вот написал смс. Я, будучи 400-летним подростком, много лет назад, в 86-м году, приехал с экскурсией во Львов. У меня бабушка из-под Львова была. На русском языке нас не хотели обслуживать ни в одном магазине. То есть там какие-то мармеладки хотели купить, еще что-то. В свободное время мы хотели сходить в кино. Ни одного фильма на русском языке не было.
Это был какой год?
1986.
Так.
То есть вот там какой-то фильм, что, по-моему, «Тайна мадридского двора», вот этот французский и так далее. К русским, вот мы слышали везде, куда бы ни заходили, на русском языке говорили «Москаль». Это скажите, был 86-й год. Вот сейчас, госпожа Михаленко, о чем вы говорите? Вот давайте тогда в корни, уйдите подальше.
Скажите, секунду.
К русским там?
Скажите секундочку, пожалуйста, 400. Да. А вот я был во Львове в 2013 году. Я смотрел русское телевидение. Меня спокойно совершенно обслуживали и в магазинах, и в кафе. А это как объяснить?
Ну, давайте начнем с ответа на мой вопрос. Вы были второй.
Нет, я вас спрашиваю просто.
Я
у вас есть объяснение?
Я хотел к чему, да, подвести ситуацию. То есть вот на сегодняшний день та ненависть вот именно в западной части Украины к русскоязычным. Я не говорю только к русским. Ведь,
нет, вот ее, получается, не было в прошлом году.
Восток Украины, все. Оно уже не вчера возникло.
Я понял, госпожа Михайлова.
И в позапрошлом, и позапозапрошлом, я за последние 10 лет раза 4 была во Львове, прекрасно там относятся к русским, с большим удовольствием на русском языке разговаривают. Ну и кроме этого, не надо забывать, что там очень сложная история, там помимо западенцев ведь еще были русины, да, с совершенно другой культурой. То есть не надо упрощать. Вот эта ненависть, она от чего идет? От упрощения.
Но она есть.
Она, к сожалению, она есть. Но просто наши каналы именно тем занимаются, что подогревают эту ненависть.
Подождите, ненависть кого к кому?
Нет, я ненависть части наших не очень психологически устойчивых граждан к тому, кого называют врагом.
Наш слушатель говорил о другом. О том, что это нас там считают врагами.
Я этого не увидела, я не знаю, как он это увидел. Вот, насколько я поняла, вы этого тоже не увидели.
Возможно, я не туда смотрел.
Солженицын об этом же писал. В 98-м
да не только Солженицын об этом писал.
Я в Крыму вот несколько последних лет тоже не показывали фильмы в кинотеатрах на русском языке, где 60 с лишним процентов этнически русских. Это действительно была политика русификации. Первый закон, один из первых, который приняла еще тогда молодая киевская хунта, это отмена регионального статуса русского языка.
Тогда еще молодая киевская хунта. Это когда
еще
было?
До выборов президента. Это вот
то
это.
Есть вот здесь, в 2013?
Ну, конечно, сейчас уже, да.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Романюк, историк, студия Московская область. Оба ваших гостя, они путают и исторические понятия, что такое фашизм, что такое нацизм, что такое хунт. Ну, не будем в это вдаваться. Я просто хочу вот что сказать. Любая война заканчивается миром. С этим все согласны? Все согласны. Со столом переговоров. Но и еще, статистика говорит, что в современной войне, где бы она ни была, больше 95% погибших – это ни в чем не виновные мирные жители. Дедушки, бабушки, женщины, дети. В той же Чеченской войне, в обоих войнах погибло 105 тысяч, это статистика говорит, 105 тысяч жителей. И только 5 тысяч – это боевики плюс…
Скажите, вас не очень хорошо слышно, поэтому скажите, главное, ваш вопрос в чем?
А главный вопрос. Согласны ли они с тем, что тот, кто отбирает войну, неважно, соседнему народу, своему народу, является самым главным преступником. При том, что дети, правители, нигде, ни у нас, ни там, не воюют.
Тот, кто объявит войну, госпожа Михайлова, тот главный преступник.
Знаете, очень сложно иногда бывает разобраться в том, кто же объявил эту войну, особенно в такой ситуации, которую мы сейчас имеем на Украине. Но то, что те, кто вел боевые действия против мирного населения, должны понести наказание, это безусловно.
В том числе Порошенко, ваш любимый, и вся киевская
власть. А он объявил войну?
Ну, он ее начал, и, вернее, не он ее начал, а он подхватил это знамя войны.
Он ее не остановил.
Не остановил и продолжил зачистки карательной операции. Все с его благословения.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Ярослав.
Прошу.
Да, совершенно неожиданно дозвонился. И, наверное, реплика и вопрос госпожи Михайловой. Вы знаете, в мае месяце я ехал в машине. И рано-рано утром на средних волнах слушал радио, где украинский журналист беседовал с украинским же политологом. Так вот, на вопрос, что же нужно делать на Юго-Востоке, этот политолог, к сожалению, не помню его фамилию, сказал, что как, нужно же убивать. И вот когда этот вот человек, там, чтобы было неповадно.
Подождите,
вот
когда... секунду, да. Секунду. А какое радио, какой политолог? Давайте уж тогда, раз мы говорим...
К сожалению, да, я, может быть, покажу сейчас голословным, хорошо. Я не помню, кто, меня просто это шокировало, сам факт, да. Я могу сказать дату, время, когда это происходило, и, может быть, по сетке вещания можно было бы это посмотреть.
И это можно было слышать в Москве?
Да, нет, я это слышал на средних волнах под Мариуполем. Я 1 мая дело. Ехал в машине рано утром.
Но ведь там наверняка что-то подобное может быть, госпожа Михайлова.
Ну и у нас-то что-нибудь подобное может быть. У нас тоже бывают такие призывы.
То есть вы включаете телевизор, а там, то есть,
ну, там не прямо, да, там не прямо говорят, но говорят, что надо защищать, надо поддерживать и так далее. Ну вот мой визави это... говорит, что война будет, и люди...
Вы чувствуете разницу между призывами войну. Резать голову и констатацией того, что, возможно, будет война.
Конечно, есть большая разница в этом.
189-й торжественно уходит в черный список. 7373-94-8. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна.
Прошу.
У меня возникла такая мысль, хотела бы ей поделиться с вами. Вопрос вот в чем. Почему никогда не возникает вопрос относительно, к примеру, бывших советских республик, что там не показывают фильмы на русском языке, что там не культивируется... российская культура, русская. Вот что такое отношение только к Украине? Вот мне кажется, немножко страны, да, это братская...
Это только украинская проблема, нет, господин Бирюков?
Это проблема Молдавии.
Но почему тогда наша слушательница говорит, что об этом не говорят?
В принципе, средства массовой информации не любят, конечно, эту тему. Огромная проблема с русскими людьми, с русскоязычным населением в Прибалтике, в Средней Азии, в меньшей степени в Казахстане, но там тоже были сложные моменты. У нас нормально только в Белоруссии, да. Молдавия сейчас уже хочет преследовать приднестровцев, сажать их на 20 лет. Они пошли, хотят, вернее, пойти по киевскому сценарию. Все, весь западный буфер от России, вот он уже подожжен. Дядя Сэм не дремлет.
То есть поэтому, проблема есть, и об этом
конечно,
говорят,
огромная проблема. Нехотя, когда уже припрет. Более того, я просто хотел бы сказать, что наш председатель партии Журавлев, он по фактам унижения человеческого достоинства русских и русскоязычных...
Депутат,
да, депутат русскоязычных граждан Узбекистана подавал в МИД специальный запрос, на что ему ответили. Действительно, ситуация с русскоязычными жителями сложная, но не критическая. Вот дождемся, пока будет критическая.
Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», Галина Михайлова из партии «Яблоко».
Прошу. Я возражу, как раз сейчас наше государство делает очень много для того, чтобы поддерживать и русский язык, и русскоязычных. У нас сейчас идет большой проект, который называется «Русский мир», слышали, наверное, да? Угу. Президент об этом говорит, и министр культуры об этом говорит. Выделяются довольно большие деньги на центры русского языка, которые работают. Конечно, проблема есть, но проблема не такая сложная, как это
в
вот...
В Эстонии переименовывать доставлять людей.
Подождите, Эстония — это Европейский Союз. Тогда нужно было требовать, чтобы, например, у нас...
Стоп, секунду. То есть вы говорите, Эстония — это Европейский Союз, и тогда к ним другое. Но ведь Украина тоже в Европу собирается.
Она только собирается. Это еще не...
А
потом они будут разговаривать и на украинском, и на русском, и в Крыму, например, на крымско-татарском.
На английском.
Замечательно.
А пока можно переименовывать русских людей.
Подождите. У нас, например, у нас в Москве...
Пока нельзя, но потом получается.
В Москве огромное татарское население. Где вы видели фильмы на татарском языке? Где вы видели учебники на татарском языке?
Учебники видел.
У меня в телевизоре есть татарское телевидение. Хотя тут говорят, что я не должен приводить примеров.
Ну вот это самый лучший способ, между прочим, чтобы была культурная автономия.
Да, и Татарстан, кстати сказать, действительно не за граница. 134-21-35 по итогам программы, а программа еще не заканчивается, у нас еще 6 минут для ваших звонков. И все-таки по итогам программы вы скорее на стороне Федора Бирюкова. 134-21-35. 134-21-36 вы на стороне Галины Михайлевой. 134-21-36. И 134-21-37 вы не готовы встать. То есть такой неопределившийся человек или человек, который говорит, что ему не нравится не то, что говорит Галина Михайлова, не то, что говорит Федор Бирюков. Вот это голосование будет длиться ближайшие 5 минут, а мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич меня зовут.
Прошу.
Простой вопрос, вот госпоже гостья. Вот вы когда-нибудь, ваша партия к власти придет, ведь она никогда не придет. Вот объясните, почему за вас никто не голосует?
Потому что у нас выборов нет. Когда выборов нет, голосовать тоже не за кого. Слишком много фальсификаций. А к власти мы придем обязательно. Может быть, не завтра, но послезавтра точно.
Понимаете, теперь Федор Бирюков, Васильевич пишет, ну вы почувствуете сейчас вот этот двойной смысл. А когда Путин к нам в Сибирь ведет войска, пишет вот Васильевич.
Он сибирский сепаратист.
Он не сибирский сепаратист, а вы же не любите, когда говорят про юго-восточных людей сепаратистами. Он, видимо, об этом говорит. Есть смысл больше внимания уделять Сибири.
Есть смысл, действительно, завтра Путин собирает Совет Безопасности по вопросам сохранения территориальной целостности и борьбы с сепаратизмом. Вот эти все веяния, вся эта война на Украине разожжена с одной целью – устроить очередной смуту в России, уничтожить Россию как цивилизацию. Это старая цель, и ее никто не отменял. И поэтому действительно сейчас Сибирь забурлит, Дальний Восток и так далее, национальные республики.
Они забурлят, если?
Если мы не утихомирим эту хунту их зарубежных пособников.
А вообще, если утихомирим, Америка тогда должна, утихомирится и Сибирь.
Да, Америка должна уйти из Европы раз и навсегда.
Федор Бирюков, Галина Михайлова, сейчас вы скажете, я просто срочное сообщение, пресс-служба Порошенко объявляет, спецслужбы Украины готовы представить все материалы Международной комиссии, проводящей расследование трагедии Боинга.
Это радостное известие, но вот что касается... темы, которую мы затронули до этого, я думаю, с точностью да наоборот. Если Россия окажется в изоляции, если будут приняты новые меры экономические, мы очень быстро, извините, на своей шкуре почувствуем, что это значит. И тогда из-за того, что положение станет значительно хуже экономически, из-за того, что вы из своего кармана будете платить за Крым, например, конечно, возможно, будут такие сепаратистские настроения, например, на Дальнем Востоке.
657-й пишет, что США и Англия – это наши враги. Вот с вашей точки зрения можно говорить вот в таких определениях? Наш враг тот-то, те, я та думаю, страна?
Я думаю, что это терминология устаревшая. Это терминология 20 века и больших мировых
есть
войн.
Есть вежливый термин «вероятный противник».
Это у нас, извините, вещи. У нас совершенно другая внешнеполитическая концепция, утвержденная нашей Думой, разработанная в администрации.
Это проблема Думы. Госпожа Михайлова, часто ли вы бываете в американском посольстве на инструктаже?
Нет, вы знаете, а скорее они приходят к нам на инструктаж.
Тогда
шутка,
вы не враг России.
Шутка.
Враг России, так можно говорить, господин Бирюков?
Почему бы нет? Я вообще предпочитаю...
Кто враг России с вашей точки зрения?
С нашей точки зрения враг России с это нашей? Соединенные Штаты Америки и все, кто с ними сегодня идет как в одном флаконе.
134-21-35. По итогам сегодняшней программы вы на стороне Федора Бирюкова из партии «Родина». 134-21-36 на стороне Галины Михайловой из партии «Яблоко». 134-21-37 не готовы встать на ту или иную позицию, или вам не нравится то, что говорят Бирюков и Михайлова. Голосование продолжается. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Да.
У меня в Западной Украине родственники, друзей очень много. И мы ходим в храмы православные. И вы поймите, что эта война идет духовная. Это не против русских, а против православия. И на Украине очень много православных людей. Мы славяне.
Это против православия, господин Бирюков.
В том числе, да, конечно. Потому что в хунте сильны сектантские настроения, антиправославные. И они даже на религиозные праздники устраивали свои убийства.
Но большинство
убийства.
Украины все-таки не сектанты.
Большинство нет, большинство страдает от них. Они захватили власть, это активное фашистствующее меньшинство.
Госпожа Михайлова.
В Украине очень много разных конфессий, очень много разных вариаций. Там очень серьезное отношение к вере. И люди посещают храмы значительно чаще, чем это делаем мы. Но до этого я бы хотела... Вы не согласны с нашим президентом, который называет США партнером?
Президент вынужден говорить гипервежливо. Я могу себе позволить, не обладая таким статусом, а говорить более, скажем так, резко.
То есть вы считаете, что если бы он мог, он бы сказал, что вы наши враги?
Я думаю, он бы их победил уже, если полностью развязать
руки. Я боюсь, что он с вами не согласится.
Ну что же, это его право.
Федор Бирюков, идеолог партии «Родина», сопредседатель клуба «Сталинград». По итогам голосования 79% на стороне Федора Бирюкова. Галина Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко». По итогам голосования 17% на стороне Галины Михайловой. И 4% те, кто говорят, что не готовы поддержать ни «Яблоко», в данном случае, ни «Родину». Это была программа «Баррикады». Галина Михайлова, Федор Бирюков. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо, до свидания.